Говорит Радио Свобода. Мария Колесникова помещена в один из следственных изоляторов Минска. Стали известны подробности попытки ее насильственной высылки из Беларуси.
Сразу увидела свой паспорт, порвала на кусочки, выбросила в окно, и после этого через другое окно она выбралась и пошла в сторону белорусской границы.
В офисах «Открытой России» проекта «Объединенные демократы» проводятся обыски.
Мы связываем это с выборами, которые пройдут 13 сентября, пришли к наиболее активным и ярким кандидатам, и очевидная цель – это дестабилизация кампаний.
30 лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Александр Мень.
Настоящая жизнь – это не оппозиция кому-то или чему-то, это не борьба с чем-то и кем-то, а следование. Следование за реальностью.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 9 сентября. Вчера мы начали нашу программу с выступления адвоката кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика Максима Знака, который сказал, что из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции не арестованными и не высланными насильно из страны остались только он и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Сегодня Максим Знак тоже был задержан, а в первой половине дня Алексиевич сообщила журналистам, что неизвестные ломятся в дверь ее квартиры. К дому Алексиевич немедленно прибыли десятки ее сторонников. Вот что Светлана Алексиевич сказала собравшимся журналистам, стоя на пороге своей квартиры.
Мне без конца звонили мне дверь.
Здесь, на площадке или в домофон?
Вы знаете, их не видно было. Вот самое
удивительное. Вы не поняли, где, да?
Да, да, это было удивительно, потому что обычно, если кто-то заходит, я вижу, он здесь или он внизу. А тут это было такое, профессиональные звонки были. Угу. И, конечно,
ну, вас это заставило встревожиться.
Ну, да, да. Да. Ну и тем более, что уже сегодня забрали Знака, так что это уже больше никого нет. Но мы сделали расширенный совет, так что Координационный совет будет действовать, будет жить, и там все больше будет становиться людей, это несомненно. И мы хотим просто, чтобы не было вот этого разрыва в обществе, потому что вы же видели, как остервенело говорить какая-то часть белорусов, это тоже же есть. Мы хотели, чтобы этого не было. Ну и хотели, чтобы власть начала. Власть говорит, что Лукашенко говорит, что он не будет говорить с улицей. А улица – это народ. Народ не тот, кто сидит по его указке записан, да. Нет, и записывает, кого он записал, кому быть народом, а кому не быть народом, да. Народ – это тот, что на улице. Там учителя, врачи, айтишники. Там действительно люди со всех, как бы, страт общества. Так что вот это такое высокомерие власти, оно доводит до разрыва в обществе.
Говорила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Она также выступила с заявлением сегодня, в котором, в частности, говорится: «Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не координационный комитет, восстала страна. Я хочу повторить, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог». Как выяснилось сегодня, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана и помещена в СИЗО в Минске. Об этом сообщило издание «Тутбай» со ссылкой на отца Колесниковой Александра Колесникова. Два дня назад Мария Колесникова и ее соратники Иван Кравцов и Антон Родненков были похищены в центре Минска. Белорусские власти попытались насильственно выслать их на Украину. Кравцов и Родненков сейчас находятся в Киеве, а Колесникова на границе разорвала паспорт, выбралась из автомобиля через окно и вернулась на белорусский пограничный пункт, где была задержана. Подробности этой истории Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали киевскому корреспонденту телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой.
Напомните, пожалуйста, как вас похитили, как все происходило, что было на границе?
Нас с Иваном похитили в 10:30 утра возле дома Марии Колесниковой, куда мы приехали, чтобы проверить, дома она или нет, потому что нам уже тогда поступила информация, что есть вероятность, что ее похитили. Мы приехали, подъехал, посмотрели, в квартире было тихо, спокойно, там никого не было, мы спустились, шли к проспекту, подъехал бусик, и нас двоих с Иваном туда направили люди без опознавательных знаков.
Да, и судя по всему, это была бы очень такая для них приемлемая, красивая история, если бы мы все вместе, втроем уехали, и мы должны были с Антоном способствовать тому, чтобы там как-то убеждать Марию в этом.
Что вам обвиняли?
Мне конкретно показали материалы, если мы говорим о беседе, которую со мной проводили все это время, да, то есть у меня где-то было около 10 часов бесед с разными сотрудниками, и они мне показали материалы какие-то, связанные там с моей предыдущей работой, сказали, что вот там столько материалов, там будет злоупотребление служебным полномочием, будем это расследовать, статья от 5 до 12 лет, поэтому вот либо сейчас возбуждаем уголовное дело, либо возбуждаем его через день, но вот вы должны тогда выехать с территории Республики Беларусь.
Что происходило на белорусской границе, вот когда вы приехали, опишите полностью все.
Мою машину пригнал сотрудник спецслужб, я был доставлен на микроавтобусе. Меня посадили за руль, и со мной сели два сотрудника спецслужб. И я с ними пересек границу, они показали вместо своих паспортов паспорта Антона и Марии. Пограничник сделал вид, что все в порядке, выписали границу.
Я же, в свою очередь, из самого ДФР до границы ехал в черном БМВ в окружении людей в черных там масках, и в кепках, в странной одежде. Вот. И потом, собственно говоря, пропускной режима никого не было. То есть мы проехали границу без остановки. Моя именно машина, у меня никто паспорта не спрашивал. Мы не останавливались ни у кого, с кем я ехал, тоже это не проверяли. Остановились уже на нейтральной территории. И на нейтральной территории мне предложили пройти в БМВ, где уже сидел Иван, и где был в том числе мой паспорт. Потому что изначально мой паспорт был у меня конфискован, когда, ну, изъят, когда я прибыл только в ДФР.
Когда вы увидели Марию Колесникову, как она себя вела?
Буквально через несколько минут после того, как меня посадили в БМВ, я услышал шум, как силой выводили Марию Колесникову. Она требовала адвоката, она громко сопротивлялась, ее насильно запихали на заднее сиденье автомобиля. Предварительно в автомобиле были включены режимы, чтобы снутри ручки не открывались, ее захлопнули. Мария, когда оказалась внутри, сразу увидела свой паспорт, она его взяла, порвала на кусочки, выбросила в окно, и после этого через другое окно она выбралась и пошла в сторону белорусской границы.
Почему вы не поступили так же, как она?
Была достаточно сложная ситуация. Мы понимали, что в тот момент, возможно, они хотели иметь нас как автомобиль, который привезет Марию на границу и который будет инструментом для выполнения их цели. Мы решили, что в данной ситуации мы должны посмотреть, во-первых, что будет происходить с Марией, после того, как мы убедились, что Марию опять отвели в бусик. В том числе силовики поняли, что мы стали для них проблемой, потому что мы сидим в машине, мы сидим достаточно свободные. Они предприняли одну попытку блокировать машину, потом они начали нас заговаривать. За это время подогнали другой бусик, который попытался переградить дорогу. Как только мы это увидели, мы на большой скорости его объехали, чтобы таким образом лишить их вот этого вот возможности разыграть тот сценарий, который они планировали.
А как силовики реагировали вот на действия Марии Колесниковой? Она разорвала паспорт, демонстративно вышла из машины и пошла. Что они делали?
Было видно, что с каждой минуты их настроение ухудшалось. Оно ухудшалось прямо на глазах, потому что их встроенный сюжет, который они уже представили, что произойдет, они начинают понимать, что он не будет разыгрываться. Они пытались как-то помешать всему этому, но ничего не получалось, и они становились все более и более раздосадованы всем происходящим.
Как вы думаете, почему вас хотели вот именно таким способом, да, выдворить из страны, а не демонстративно посадить в тюрьму?
Мы сейчас только можем гадать, почему власти таким образом ведут. На самом деле, они уже этот механизм пробовали несколько раз с другими людьми, с Ольгой Ковальковой, к примеру, на прошлой неделе, да, со Светланой Тихановской тоже проходил достаточно жесткий разговор, после которого она была вынуждена покинуть страну. Очевидно, что власти, понимая, что количество политзаключенных сейчас очень большое, очередной раз давать повод для негодования белорусов не хочется, для международного сообщества давать повод для негодования не хочется. И у них сейчас, по сути, остается вот этот вот способ такого компромиссный способ, каким образом нейтрализовать лидеров движения и убирать их из страны.
Объясните, почему Мария Колесникова вот настаивала на соблюдении закона и осталась? Она вообще как-то вот делилась своими переживаниями перед задержанием? Возможно, вы обсуждали вот такой план развития?
Мы обсуждали. На самом деле, это принципиальная позиция Марии Колесниковой. На это влияет очень много как внешних, так и внутренних факторов. Она чувствует ответственность перед белорусами, она чувствует ответственность перед теми людьми, с которыми она обращалась в ходе предвыборной кампании. При всем при этом она чувствует ответственность персональную и перед Виктором Бабарико, и перед Эдуардом Бабарико, и перед многими другими близкими людьми, друзьями, которые сейчас находятся в Беларуси в тюрьме и арестованы. И она чувствует, что она не может просто взять и уехать.
Юлия Жукова беседовала с соратниками Марии Колесниковой, Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве были проведены обыски в офисах общественного движения «Открытая Россия» и здания МБХ «Медиа». Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова сообщила, что обыски проводились, судя по всему, в связи с делом ЮКОСа. Постановления на обыск были выданы Басманным районным судом Москвы. Обыски состоялись также у участников проекта «Объединенные демократы» во Владимире, в Ивановской области и в Татарстане. «Объединенные демократы» занимаются поддержкой кандидатов в муниципальные депутаты. Моя коллега Любовь Чижова попросила Анастасию Буракову рассказать, с чем она связывает такое внимание правоохранительных органов к «Открытой России» и «Объединенным демократам».
Непременно мы связываем это с выборами, которые пройдут 13 сентября, пришли к наиболее активным и ярким кандидатам, и очевидная цель – это дестабилизация кампании, дестабилизация работы штабов. Никакого законного основания на обыски нет, постановления все выписаны под копирку печально известным Басманным районным судом и не менее печально известной судьей Дударь, и все они содержат одинаковую информацию, которая основана на предположениях, что якобы люди, у которых проходят обыски, являются свидетелями по делу ЮКОСа. Никакого отношения ни к ЮКОСу, ни к каким-то иным структурам, связанные с делом 2003 года, я напомню, это 17 лет назад, ни кандидаты, ни сотрудники штабов отношения не имеют. Соответственно, это сугубо акт политического давления, давление в первую очередь на кандидатов, наиболее ярких, известных, которые противостоят «Единой России» и точно одержат победу. И давление на штабы, конечно, потому что сейчас идет активное обучение наблюдателей, уже вскрылось огромное количество фальсификаций со стороны власти. И я думаю, что это вот чистая дестабилизация работы и попытка сорвать избирательную кампанию независимого кандидата.
Какой конкретно ущерб вот вашему проекту «Объединенные демократы» могут нанести сегодняшние обыски?
В первую очередь, конечно, это изъятие техники. Причем изымали буквально все, что там втыкалось в розетку из рук техники, все, что содержало какую-либо информацию, любые электронные носители. Надо понимать, что кандидаты также активно освещают свою кампанию в социальных сетях, и сейчас они остались буквально без телефона, без компьютера, вообще без любых средств связи. То же самое в штабах изымают технику, в том числе и технику для печати. Мы печатаем и методички по наблюдению, дорожные карты. Изъяли и технику, на которой печатать, поэтому здесь чистой воды вот и материальный ущерб, ну и, конечно, время. Сейчас самая такая активная пора агитации, и кандидаты вынуждены тратить свое время на абсолютно незаконные действия Следственного комитета, которые используют в политических целях руководство партии власти. В общем, они вынуждены тратить свое время на вот эти действия, которые не лежат в рамках закона, вместо того, чтобы агитировать и вести свою кампанию.
Ну, вы наверняка подозревали, вы наверняка как бы предвидели, что власть будет себя вести с вами именно так. У вас есть какая-то дальнейшая стратегия? Вы намерены принимать дальнейшее участие вот в этих выборах 13 сентября, вы и ваши кандидаты?
Конечно, никто из кандидатов не прекратит участие в выборах. Безусловно, такое давление – это лучший показатель того, что кандидаты идут на победу, и кандидаты выигрывают у единороссов. Именно поэтому их сейчас пытаются запугать, пытаются вот так материально, я могу сказать, что обокрасть в прямом смысле. Но кандидаты, естественно, никуда не денутся и сниматься не будут. Они будут продолжать участие в выборах, они уже в бюллетенях. И сейчас на финишной прямой никого не запугать.
Скольких кандидатов на этих выборах поддерживает «Открытая Россия» и как вы расцениваете их шансы вообще?
проект «Объединенные демократы», если быть точным, сейчас поддерживает чуть больше 500 человек по четырем регионам. Это Новгородская, Владимирская, Ивановская области и Республика Татарстан.
А кто эти люди? Это молодежь, студенты, кто это?
У нас есть статистическая сводка по кандидатам. Это средний возраст кандидатов около 32-33 лет. Чаще это предприниматели или руководители некоммерческих организаций, коммерческих организаций, представители СМИ. Это и рабочие, очень разные люди. Я могу сказать, что это простые жители региона, которые уже занимались какой-то активностью, общественной деятельностью, и которые решили стать депутатами, чтобы решать проблемы своего родного города или поселка.
Как мы знаем, «Единая Россия» просто так не сдается.
Да, и они сегодня расписались в своей беспомощности. В электоральной борьбе мы видим только вот использование силовых структур в собственных целях со стороны «Единой России».
С председателем общественного движения «Открытая Россия» Анастасией Бураковой беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Брюсселе прошли переговоры сербского и косовского лидеров под эгидой ЕС о нормализации двусторонних отношений. Президент Сербии Александр Вучич и косовский премьер Абдуллах Хоти договорились об урегулировании трех спорных вопросов и наметили новые темы для следующих переговоров. Всего несколько дней назад в Вашингтоне Вучич и Хоти подписали соглашение об экономической нормализации между Сербией и Косовом. Итоги переговоров комментирует специалист по странам Балканского региона, обозреватель «Свободы» Андрей Шарый. Андрей, прежде всего, вот эти переговоры президента Сербии и косовского премьера – это первые переговоры на таком уровне?
Нет, это не первые переговоры. Процесс переговоров длится очень долго, и он фактически пару месяцев назад казалось, что он будет сорван из-за того, что против партнера Александра Вучича, президента Сербии, президента Косово Хашима Тачи, специальный суд в Гааге выдвинул обвинение в военных преступлениях. Тогда встреча уже вроде бы назначенная для подписания соглашений и финализации их была отложена, и место Тачи занял премьер-министр частично признанной Республики Косово. Диалог этот длится уже несколько лет. Встречаются косовские и сербские представители, как правило, в кулуарах каких-нибудь больших международных конференций. Встречались раньше до эпидемии коронавируса. В последнее время переговоры проходили в Zoom-формате или в Teams-формате, как это делается сейчас. Но понятно, что такого рода документы – это следствие, я бы сказал, многолетних усилий дипломатов сразу нескольких стран.
И о чем им удалось договориться в Брюсселе?
Знаете что, договор производит несколько странное впечатление, потому что там целых 16 пунктов, все они или почти все они имеют экономический характер, и это такой какой-то мелкий горошек такой. То есть, в общем, такого крупного политического локомотива, что ли, который бы там Республика Сербия, Республика Косово там подтверждают, заверяют друг друга в вечной дружбе, этого не последовало, конечно. Ну, например, соглашение о строительстве автомагистрали из Белград в Приштину. Давно это уже это обсуждалось, 100 раз ее начинали строить, чуть ли еще не в югославские времена. Из более-менее политических аспектов там обязательства Сербии в течение года не добиваться от других стран мира отзывов своих решений о признании независимости Республики Косово, и взамен на это косовары согласились в течение года не добиваться членства в международных организациях. Ну, вопрос, как это все будет выполняться, поскольку такие вещи делаются посредством лоббирования. В принципе, этот договор вызывает у экспертов и у наблюдателей довольно много вопросов. Там есть такие вещи, которые, в общем, даже и не связаны с косовско-сербскими отношениями, скажем, обещание правительства Сербии перенести посольство своей страны в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим. Объяснено это как дань уважения Соединенным Штатам, которые организовывали этот мирный процесс. В принципе, надо на эту ситуацию смотреть в более широком контексте. Прежде всего, этот договор нужен был сейчас в таком виде Соединенным Штатам, поскольку у Дональда Трампа появилась хорошая возможность говорить о том, что он вот еще примирил две непримиримые стороны конфликта. Главный ключевой вопрос о признании независимости Косово со стороны Белграда. Его, собственно говоря, и не ожидалось, хотя поговаривали, что давление на сторону оказывается, но этого и не последовало.
А как вообще получилось, что вот эти переговоры состоялись буквально через несколько дней после вашингтонских переговоров этих же лидеров и там были тоже экономические договоренности?
Значит, там ситуация вот какая. То есть сначала вот был вот этот рыхлый такой пакет документов, о содержании которого было неизвестно, они разрабатывались в тайне, вот они все поехали в Вашингтон. Это премьер Косово и президент Сербии, кстати, политический вес их, конечно, разный. Значит, потом они поехали в Брюссель, поскольку в ЕС к этому соглашению отнеслись, к пакету их соглашения отнеслись, так сказать, вздернув брови несколько. Во-первых, спонсором традиционным косовского урегулирования считается Европейский Союз. Европейцы много вкладывают усилий и финансовых средств для того, чтобы замерить эти стороны конфликта. С другой стороны, насколько я понимаю, европейские партнеры не были в достаточной степени проинформированы договаривающимися сторонами и организаторами переговоров о том, что, собственно, они собираются подписывать. Сейчас началась и дискуссия еще и в Косово и Белграде, поскольку из-за чисто формальных моментов непонятно, документы эти парафированы, подписаны, нужно ли парламентам сейчас подтверждать это соглашение и вводить его в статус международного договора или не нужно. Конечно, любое соглашение лучше любой войны, поэтому тот сам факт, что они собрались после войны, там всяких проблем, своей критики, и подписали хоть что-то, это хорошо, нужно приветствовать. Другой вопрос, что из этого последует, что конкретно, какие методы, и главный вывод – это только начало длинного пути косовско-сербского регулирования.
Как все-таки вот такие переговоры сказываются на российско-сербских отношениях, даже если вот убрать в сторону этот недавний дипломатический скандал с постом в Фейсбуке представителя МИД Марии Захаровой?
Официальная позиция России заключается в том, что она поддерживает сербских братьев в любом случае. Если вдруг, что невозможно сейчас представить, Белград заявит о признании независимости Косово, не знаю, Москва будет ли, последует ли за ним-то, признает ли независимость Косово, но в том случае критики Белграда не будет. Много раз подчеркивали московские представители, что это, они действуют, так сказать, тут в фарватере сербских национальных интересов. С другой стороны, что сам факт провозглашения, одностороннего провозглашения независимости Косово, козырь в политической концепции Москвы, когда речь идет о судьбе непризнанных грузинских автономий, отколовшихся, или даже о переговорах, ну, которых нет, но тем не менее, это контекстуально, и о проблеме Донбасса, не говорю уж о Приднестровье, потому что Косово признало 60% государств мира, конечно, это не сравнить с уровнем поддержки, которую Москва имеет в защите интересов сепаратистов в Грузии, скажем, но, тем не менее, как прецедент это вполне можно использовать. И с этой точки зрения, парадоксальным образом, если Москва бы признала вдруг это, то ее позиция на других фронтах дипломатических переговоров была бы усилена.
Переговоры президента Сербии Александра Вучича и косовского премьера Абдуллаха Хоти комментировал специалист по странам Балканского региона, обозреватель «Свободы» Андрей Шары. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 30 лет со дня убийства в Подмосковье протоиерея Александра Меня. Расследование дела об этом убийстве находилось под личным контролем президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, однако преступление так и не было раскрыто. Александр Мень стал первым священником, выступившим с проповедью на телевидении в советское время. Мень – автор книг по богословию, истории христианства и других религий, основам православного вероучения и по богослужению. Служению. Наиболее известна его «История религии» в семи томах и книга «Сын человеческий». Об Александре Мене говорит священник Яков Кротов.
Сегодня, как и всегда, я приехал в новую деревню к полудню после литургии, которую сам служил. Но в этом году, в отличие от многих и многих предыдущих, уже 30 лет, было очень мало цветов и совсем никого из людей. Только из домика настоятеля слышалось многолетие, очевидно, какому-то епископу, который совершал панихиду после службы. И в целом ощущение было очень мертвое, потому что за прошедшие 30 лет появился новый храм, но народа, я так понимаю, для него нету. Появился памятник преподобному Сергию. Памятник ужасный, ну, святой Глазуновский, но перед ним сегодня стоял замечательный чайник фаянсовый, типа дрезденского фарфора. И в чайник большой, сантиметр 40 высоты. И в него были всунуты цветочки. Напротив появился гранитный памятник, как некоторые надгробия, кинотав, священнику, репрессированному в большой террор перед войной. И вот изобилие памятников подчеркивает отсутствие какого-то духа. То есть, чем больше бронзы, тем меньше кажется Бога. Но это кажется. Отец Александр Минь по прошествии лет, история обладает свойством, вымывается все малозначительное и второстепенное. И иногда образуется большой каньон, когда все осадочные породы снесены, и просто трещина, пропасть в земле и кое-где твердые гранитные. В российской истории последних там 40 лет все вымыто, за исключением, я бы сказал, двух людей все-таки, Сахаров и Мене. И с течением лет они все больше высятся, потому что общий уровень понижается. И когда меня спрашивают, какая разница между верой в Бога и верой в Единорога и Деда Мороза, это все равно, что вопрос, какая разница между свободой и рабством, между жизнью и смертью. Ну, повернуть чуть-чуть иначе, поставь покойника вертикально, будет живой, положи свободного человека под бетонную плиту, будет раб. И вот как Сахаров своей жизнью ответил, что есть разница между свободой и рабством, между свободой, конформизмом, равнодушием, обывательщиной, в конце концов, так отец Александр Мень своей жизнью ответил, что есть разница между единорогом и Богом, потому что нельзя жить в мире единорога. Но в мире Божьем жить можно. И он жил в этом мире. И это заметно не потому, как он умер, а потому, каким он был на самом деле. Как это вдруг передается, какими культурными механизмами, я затрудняюсь сказать. Конечно, его попытались приручить, вот проходят конференции, памятные дни, но это не имеет ни к нему, ни к Богу, ни малейшего отношения. Это чисто земное, опять же, мещанское обывательское устроение. Остается главное, в душной, запертой камере российской жизни есть как минимум две форточки на свежий воздух. И еще раз скажу, это академик Андрей Сахаров и священник Александр Мень. Потому что оба не побоялись быть собой, оба не жертвовали общением с людьми ради карьеры и не жертвовали вообще ничем. Предпочли сами стать жертвой. Они не предпочитали, они бы предпочли жить. Но вот так сложилось. И это напоминает, что настоящая жизнь – это не оппозиция кому-то или чему-то, это не борьба с чем-то и кем-то, а следование. Следование за реальностью. Сахаров следовал за реальной свободой, отец Александр следовал за реальным воскресшим присутствующим в его жизни и в мире Христом.
Священник Яков Кротов, памяти Александра Мени. Сегодня исполнилось ровно 30 лет со дня его убийства в Подмосковье. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 сентября. Продюсер этого выпуска программы Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. До завтра.